Сегодня уже мы читали с вами Евангелие от Иоанна, 4 главу, с 1 по 6 стихи. Этот отрывок у нас на очереди, и он вроде бы ничего особенного нам не говорит, потому что это как бы такое предисловие к этой знаменитой 4 главе, в которой нас ждет встреча с женщиной-самарянкой. Читающие Библию знают, насколько важна эта история. Именно в ней, в этой 4 главе, будет говориться о том, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине, о том, насколько прозорлив Мессия и как он узнает, смотря на эту женщину, и сразу разгадает ее тайну, почему она приходит туда, в этот зной. Как ученики пошли покупить пищу, а потом возвращаются и удивляются, что Христос беседовал с кем? С женщиной. Все это нас еще ждет впереди. Но сперва мы, оказывается, можем даже из этого отрывка вынести некоторые духовные уроки. Я позволю еще раз вместе с вами, друзья, его прочесть. Я надеюсь, что у вас Библии открыты. Иоанна, 4 глава, брат Саша уже читал, но мы повторим этот отрывок. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, проходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыному своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа». Перед нами Иисус Христос, которому нужно выбирать путь, по которому Ему нужно идти. Ну, вы скажете, Сын Божий, Он же должен быть всезнающим. Конечно же, Он знает тот путь, по которому Ему нужно идти. Но вот здесь интересная фраза присутствует. «Надлежало ему проходить через Самарию, а путь его теперь лежал из Иудеи, где его служение стало настолько популярным, что даже сами фарисеи стали его обсуждать. А почему Христос решил все-таки переместиться оттуда? Да потому что еще не пришло время его. Он понимал, что еще вот не пришло то время, когда эта популярность, особенно среди фарисеев, приведет к тому, что они будут завидовать ему и потом выдадут его на распятие. И он решил удалиться от этого. Перед ним вышел такой вот интересный выбор, что либо я выбираю популярность среди этих людей, либо я удаляюсь в другие места, где моей проповеди еще не слышали. У нас тоже бывают ситуации в жизни, когда нам нужно выбрать наш путь, нам нужно решить, по какой дороге, по которому пути нам нужно идти. Многие из нас сегодня в машинах имеют навигаторы, я тоже им пользуюсь. И в особенно интересной ситуации ты попадаешь тогда, когда навигатор вдруг понимает вместе с тобой, что ты поехал по неправильному пути, и потом ты ждешь, пока он пересчитывает дорогу. Знаете, recalculating route. Вот он занимает некоторое время, а ты в это время сомневаешься, а если я чуть дальше отъеду, интересно, он будет продолжать пересчитывать дорогу, а он вообще мне новую дорогу правильно выдаст, а я, может быть, вообще удаляюсь от нужного места. И вот это то самое место, на котором нам нужно тоже остановиться и сказать, по какой дороге нам идти. У Иисуса Христа было такое место, и у каждого из нас тоже есть такие места в нашей жизни для того, чтобы спросить Господь, а на правильном ли я пути? Имеется в виду не просто путь следования за Господом, а конкретно Его воля для меня в той или иной ситуации. Вот даже как мы сегодня говорили, вот петь мне в хоре Господи или нет, да? Господи, как мне вот принимать вот то или иное решение в моей жизни или нет? Итак, друзья мои, перед Иисусом Христом встало несколько путей, как я уже сказал. И один из них был тот, который я назвал бы неверным путем. Вот мы читаем с 1 по 3 стихи. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею». Путь популярности, путь приобретения множества учеников, путь крещения множества людей, так же, как вот путь тех учеников, которые следовали за Иоанном, это не был путь Иисуса Христа. Откуда он узнал о том, что о нем говорят? Откуда он узнал? Потому что он всеведущий Господь, правда? Ему никто не сказал. И это подтверждает еще раз его всеведение. Интересно, здесь вот такая как бы ремарка идет в скобках. Здесь написано, что сам-то Иисус не крестил, а только ученики его. Вы знаете, друзья, очень интересный момент здесь мы замечаем. Оказывается, крещение – это не главное, к чему мы призваны. Крещение очень важно. Крещение необходимо, потому что оно исполняет Божью заповедь. Но апостол Павел однажды сказал, что его Господь послал не крестить, его Господь послал проповедовать Евангелие. Некоторые церкви хвалятся количеством своих крещенных людей. Некоторые служители встречаются и говорят, а сколько вы крестили в этом году? А мы столько-то, а мы вот столько-то. Но, друзья мои, наш Господь, очень часто о Нем написано, Он молился. Еще чаще написано, что Он проповедовал. Написано также о том, что один раз Он раздавал вечерю Господню, и здесь написано, что Сам Иисус даже ни разу не крестил, а вот крестили Его ученики, Он это поручал им. Вы понимаете? Я не хочу умалить значение крещения, но я хочу сказать, что все должно быть в христианской жизни и в наших ценностях на своем месте. На первом месте проповедь Евангелия. И тогда, когда будут люди, обращенные благодаря Евангелию, обязательно будет крещение. Потому что такие люди, читая Евангелие и слушая проповеди, они не могут прийти к иному выводу, как только лишь «я должен исполнить заповедь Христову, и поэтому я должен принять крещение». Улавливаете связь здесь, да? Вот мы нацеливаемся иногда на крещение или на вечерю Господню, на то, как правильно их произвести, как можно больше людей в этом задействовать. А необходимо нацеливаться на то, чтобы приобретать больше учеников Иисуса Христа. Потому что тогда, когда такой ученик будет приобретен, он сам будет заботиться о том, чтобы ему преподали крещение, и он сам будет обязательно заботиться о том, чтобы принимать участие в вечере Господней. Потому что для него это будут важнейшие вопросы. Он будет понимать, что от этих вопросов зависит его живая связь с его Господом. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос, Он идет в другую местность. Он перемещается туда, потому что он понимает, что его ждет встреча с одной душой, которую все забыли, которая презренна всеми, на которую все смотрят свысока. Это самарянская женщина, о ней мы будем беседовать в следующий раз. Но он помнит об этой одной душе, и он знает, какое свидетельство она, конечно же, окажет на жителей вот этого самарянского селения. Итак, друзья, неверный путь для Христа был путем популярности. Верный путь – это путь надлежало проходить через Самарию. И вот только что мы об этом прочитали, что ему надлежало проходить через Самарию. Ну и что надлежало, спросите вы? Ну, надо было пройти, да и ладно. Да дело в том, что иудеи так не ходили. Если посмотреть на карту Израиля, то будет видно, что Галилея находится на севере, Иудея находится на юге, а посредине находится Самария. И чтобы пройти через Самарию, нужно идти по прямой. Но иудеи с самарянами не сообщались, они ненавидели друг друга. Иудеи смотрели на самарян, как на полукровок. Это была смесь тех иудеев, которые жили там раньше, до переселения 10 колен и оставшиеся остатки этих 10 колен вот в этой местности. И тогда, когда ассирийский царь Синахирим в 722 году до Рождества Христова переселил их в Ассирию, он оставил там некоторых людей, иудеев. Но он также туда подселил ассириан. И получилось, что люди смешались. Это уже не были иудеи, но это еще и не были язычники. У них получилась интересная такая смесь поклонения Богу. Они вроде бы поклонялись истинному Богу и признавали священные книги, но только Пятикнижие Моисеева. И все. И они считали, что поклоняться Богу нужно на их святой горе Горизим, и что храм в Иерусалиме не имеет никакого значения. Позже, вы знаете, будет такая беседа между самарянкой и самим Иисусом Христом. Потому что вот этот вопрос их беспокоил. Кстати, до сих пор даже осталось около где-то 600 этих самарян. Они до сих пор приносят жертвы именно на этой горе. Правда, храм у них уже разрушен. Был такой Иоанн Гиркан, иудей, который разрушил их храм. Но вопрос заключается в том, что Иисус Христос говорит, а мне нужно проходить через эту местность. Иудеи настолько ненавидели самарян и не хотели с ними смешиваться, что они, проходя из Галилеи в Иудею и обратно, обходили стороной Самарию, и для этого им нужно было пересекать водный поток Иордана в двух местах. И для этого или из-за этого дорога их увеличивалась в целых два раза. Но они на это не обращали внимания, лишь бы не сочетаться каким-то общением с этими полуязычниками. лишь бы не иметь общения с самарянами. Они готовы были пожертвовать даже вот этим дополнительным временем в пути. Как это можно объяснить? Это все равно, если бы мы сказали, и надлежало человеку, который едет из Federal Way, скажем, в Эверетт, ехать через Сиэтл. Ну, понятно, мы все ездили, мы знаем, что да, нужно проехать через Сиэтл, но что же здесь такого? А как еще проехать? А представьте себе, если бы из Federal Way поехать сперва в Гиг-Харбор, потом вот так вот по островам, потом переправиться на другую сторону, обратно опять на пароме, и потом только попасть в Эверетт. Вы скажете, а зачем такое делать? Это ведь убивать время. Или надо просто посмотреть на красивую природу вокруг, или что? Но иудеев не было причины смотреть на красивую природу. Они не хотели сообщаться с самарянами. Но Христос говорит здесь «надлежало». Друзья мои, вот это слово, заметили его? Ему нужно было это сделать. Это то же самое слово, которое присутствует в 3 главе раньше, когда Христос говорит с Никодимом, и Он говорит «должно вам родиться свыше». Если этого не произойдет, не увидите Царство Небесного. «Должно». Вот это слово «ты должен». Тебе обязательно нужно это сделать. Христос в своем сердце имел вот это ощущение долженствования, ощущение долга. Он имел понимание того, что Господь ему к чему-то призывает. Господь ему открыл, что там есть та душа, которая должна встретиться с ним. Именно ради этой души, пренебрегая всеми вот этими социальными табу, заборами, которые люди сами для себя понаставляли, Христос идет и делает то, что ему говорит Дух Святой. Должно ему идти туда, ему необходимо идти туда. Я уверен, что ученики тоже ему задавали эти вопросы, а зачем ты это делаешь и так далее. И только позже, конечно же, они все это поняли. Но у меня вопрос к каждому из нас. Насколько мы сегодня чутки к голосу Духа Святого? Имеем ли мы сегодня такое понимание, что, Господи, скажи мне то, что Ты хочешь, чтобы я сделал, и я отвечу на Твой зов? Я боюсь, что многие из нас не знают, о чем идет речь, и читали о чем-то подобном в священных книгах. Мы помним Филиппа, например, из книги «Деяния апостолов», как Дух Святой ему сказал, ну, не только сказал, но еще и перенес его на эту пустынную дорогу в Газе. И, наверное, мы думаем, ну, это ведь историческое событие, оно произошло вот тогда, давным-давно, а сегодня такого не происходит. Но, дорогие мои, сегодня Дух Святой, может быть, желает нас употребить для того, чтобы тоже засвидетельствовать какой-то душе. Может быть, и в нашей жизни было так. Мы получили свидетельство благодаря тому, что кто-то послушался веяния Духа Святого, встретился с нами и, вопреки тоже каким-то установлениям или традициям, провел с нами время, разъяснил нам суть Евангелия, повел нас по пути ученичества и более близкого знакомства с Господом. Я уверен, что у вас были такие люди. Так почему же сегодня мы не уделяем этому времени и не говорим, Господь, что повелишь мне делать? Может быть, нам тоже где-то надлежит проходить через какую-то местность, через которую обычно люди не проходят или не идут, да? Здесь говорится о том, что Иисус Христос пришел в город Сихарь. Что это был за город? Сихем, вернее, он называется здесь, в Ветхом Завете, а в Новом Завете Сихарь. Это тот же самый город. И удивительно то, что в этом городе, где был колодец Иаковлев, был впервые поставлен жертвенник Богу. Иаков пришел туда, в книге Бытие читаем мы об этом в 12 главе, в 6 и 7 стихах, книга Бытие, 12 глава, 6 стих, и прошел Авраам по земле сей до Сихема, я сказал Яков здесь, Авраам, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. И мы видим, что то, что Христос прибыл в этот городок, который стал маленьким городком, в котором жили теперь самаряне, в который иудеи уже даже не заходили, это его связь Ветхого и Нового Заветов. Это тоже знаменательное событие. Христос пытается установить эту связь и подчеркнуть ее. Он является Мессией и для израильтян, и для самарян, и для язычников. И теперь пришло время достичь этих самарян евангельской вестью, чтобы они могли также услышать о Христе. Он соединяет этим своим действием, придя в Сихарь, тот же самый Сихем, он соединяет Ветхий и Новый Заветы. И, наконец, 6 стих, посмотрим на него, Иоанна 4:6. «Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа». Часто мы не участвуем в каких-то служениях, потому что, ну, мы устаем, мы находимся на работах наших, нам попросту некогда. Здесь мы видим Иисуса Христа в своем человеческом обличии, и, оказывается, Он тоже уставал. Удивительным образом в жизни Христа переплеталось божественное и человеческое. Он был Богом, и в то же время Он был человеком. Вот даже здесь, в этом отрывке, мы только что прочитали, что Он знал, о чем думают фарисеи. Откуда Он знал? В других отрывках Писания мы узнаем, что Христу было известно все, что находится в сердце человека. Настолько было развито у Него это всеведение, потому что Он был Богом. И в то же время здесь Он предстает перед нами как человек. Он утомился. 6 час – это не 6 часов вечера, друзья. Это полдень по нашему времени. Полдень – это самый зной. К этому времени, к середине дня, Он пришел к этому колодцу. Он устал. Он сел туда, и Он хотел попить. Он знал, что придет эта женщина. И вы помните, начнется этот разговор, мы его будем разбирать в следующий раз. И вот этот разговор, в котором Христос говорит: «Дай мне пить», Он просит у нее попить. И она, конечно, удивляется этому. Но она удивляется, что Он просит у нее, самарянки, будучи иудеем. Но мы удивляемся этому, потому что у Христа были все возможности, ну, например, создать для себя воду, правда? Почему бы и нет? Почему Христу нельзя было сказать одно слово, и этот колодец превратился бы в фонтан, и Христос свободно бы утолил свою жажду? Почему нельзя было Ему это сделать? Первый брат уже подчеркнул эту мысль, а я хочу еще раз ее подчеркнуть, потому что она очень важна. Христос никогда не использовал своих сверхъестественных способностей для собственного удовольствия, удовлетворения своих собственных, даже основных нужд. Помните, это было одно из искушений Христа, тогда, когда сатана пришел к нему и сказал: «Ты голоден? Так вот же камни! Ну, почему ты не можешь попросту переделать их в хлебы? Для тебя это ничего не стоит». И мы знаем, что для нашего Господа, который все своим словом создал в этой вселенной, это ничего не стоило. Мы же знаем, как Он умножил эти хлебы и рыбы. Мы же знаем, как Он сделал, превратил из воды в вино. Правда? Мы все это знаем, но здесь Он не воспользовался этой силой для того, чтобы самому себе помочь. Друзья мои, наш Господь претерпел все на этой земле, и Он не пользовался своей силой для того, чтобы себе помогать. Он пользовался ею только для того, чтобы помогать другим. И тогда, когда Он сел возле этого колодца, и когда на Его ногах были мозоли от этой ходьбы, Он мог бы исцелить эти мозоли одной своей мыслью, но Он этого не сделал. То же самое на кресте. Тогда, когда Он находился там, на Голгофском кресте, Он мог бы без проблем, даже оставаясь на кресте, обезболить свое тело. У Него были все возможности для этого. Кстати, были потом некоторые такие христианские еретики, которые утверждали, что тогда, когда Христос висел там на кресте, на самом деле Он себя обезболил, Он не чувствовал никакой боли, потому что Он всесильный и всемогущий. Это неправда, друзья мои дорогие. Христос чувствовал боль. Он чувствовал рану, Он чувствовал болезни, Он был муж скорбей и изведавший болезни. И сегодня уже читалось это место Писания из послания к евреям, которое говорит о том, что Христос нам сострадает. Он знает наши переживания, Он искушен во всем, кроме греха. И поэтому мы с вами приходим к прощению, за прощением к тому, то одновременно и Бог, и человек. И вот тогда, когда мы сами стенаем от боли и усталости, тогда, когда мы приходим усталые с работы, тогда, когда нам трудно встать с утра с постели, потому что мало мы поспали ночью, и мы думаем, этот будильник, как плохо, что он звонит в такой ранний час. И тысячи других ситуаций у нас возникает. Мы можем быть уверены в том, что наш Господь знает об этом. Более того, Он понимает нас. Он внутренне это ощущал тогда, когда Он был здесь на земле. И Он не только наш великий и превознесенный Спаситель, но Он может также быть нашим любящим другом. И всякий раз, когда мы открываем Ему свое сердце, Он прекрасно ощущает и осознает то, через что мы проходим. Потому что любая ситуация, с которой мы сегодня сталкиваемся, вот с ней, с этой ситуацией имел дело Иисус. Правда, Он не согрешил, а у нас не всегда так получается. Вот в этом наше единственное отличие. Иисус не использовал своих чудодейственных сил для устранения своей усталости. Поэтому, друзья мои, в следующий раз, когда вы устанете от жизненного пути, посмотрите на ваш навигатор, на правильном ли вы пути. Посмотрите, что сделал Иисус Христос. У Него тоже были остановки в пути, и Он тоже думал, куда Ему надлежит идти. Всегда ли мы идем туда, куда нам надлежит идти, даже если это и не соответствует тому, что делает большинство людей, даже если большинство на нас посмотрит и скажет, почему ты туда пошел, так далеко не все делают. Есть ли у нас сегодня правильное направление по этому навигатору, по Библии, по Слову Божьему и по Духу Святому, который говорил бы нашему сердцу? Может быть, и нам нужно было бы остановиться и отдохнуть. Может быть, есть та душа, с которой нужно было бы заговорить, и эта душа предназначена, надлежала тебе, дорогой друг, проходить возле этой души. Если не ты, то кто же скажет этой душе? И об этой душе, о самарянке, мы поговорим в следующий раз и для себя возьмем важные уроки. А пока пусть Господь благословит нас во имя Иисуса Христа, прославится Его имя. Аминь. Помолимся, друзья.